Николай Линде. Психологическое консультирование.
Психологическое консультирование. Теория и практика. Москва. Издательство АСТ. Текст читает Сергей Бельчиков. Раздел 1. Принципы и этапы консультирования. Глава 1. Психотерапия и консультирование. Большинство психологов, окончивших тот или иной факультет психологии, в дальнейшем занимаются одним из видов консультативной работы. Психолог может консультировать политиков, бизнесменов, руководителей, военных, разведчиков, спортсменов и тренеров, педагогов и родителей, семейные пары, детей и подростков, а также всякого обращающегося к ним человека, желающего решить свою психологическую проблему. Все эти виды консультативной работы имеют свои особенности. Политическое и семейное консультирование могут быть, например, выделены в особые разделы данной отрасли практической психологии. Но и много общего. Когда говорят о психологическом консультировании, то подразумевают под этим термином процесс решения личных проблем индивида в его совместной работе с психологом. Именно данному направлению посвящено большинство книг по психологическому консультированию, в том числе и это. Оно является стержневым и для всех остальных форм консультирования, поскольку знания и умения, необходимые для этой работы, применяются при решении самых различных психологических задач консультирования и политиков, и бизнесменов, и спортсменов, и так далее. Все люди имеют психику, поэтому им присущи и психологические проблемы. Иначе и быть не может, поскольку психика является очень сложно организованным и чувствительным предметом. Часть этих проблем люди решают сами, часть оставляют нерешенными и живут, не обращая на них внимания. О части своих проблем они даже не подозревают. Однако с некоторыми проблемами люди обращаются за помощью к психологу, ибо чувствуют свою неспособность справиться с ними самостоятельно или даже при поддержке друзей и родных. Задача психолога состоит в том, чтобы помочь человеку, запутавшемуся в собственной психике, разобраться в ее хитросплетениях и найти способ улучшить свое психическое состояние и тем самым свою жизнь. В этой работе психологу-консультанту помогают знания в области психотерапии, которая к настоящему моменту представляет собой многоплановую и разветвленную область научно-практической психологии. Сюда входит и психоанализ Фрейда, и индивидуальная психология Адлера, и аналитическая психология Юнга, и телесная терапия Райха, и бихевиористская терапия, и гуманистическая терапия, и гештальт-терапия, и так далее, и так далее. Невозможно знать все о психотерапии, но без базовых знаний в этой области консультирование будет поневоле скатываться к чисто житейским разговорам и решениям. Тем, кто недостаточно знаком с психотерапией, необходимо обратиться к соответствующей литературе. Несколько книг указаны в конце главы. Кроме этого, консультанту необходимы знания о процедурах и приемах ведения консультативной беседы. Ему необходимо знать ответ на вопрос «Как это делать?». Поэтому книги, посвященные психологическому консультированию, концентрируются в основном на технологии самого процесса консультирования, то есть на вопросах установления доверительного контакта, анализа запроса, сбора информации, заключения контракта и так далее. Недостаточно раскрытым остается вопрос о создании терапевтической гипотезы и способах работы по решению конкретной проблемы. Эти формы деятельности не поддаются прямой технологизации, поэтому в литературе они освещены слабо. Однако для ряда случаев можно указать набор типичных способов объяснения психологической проблемы и методов ее решения. Обладая такими знаниями, легче создавать гипотезы и искать решения. Далее в тексте мы представим некоторый перечень проблем, ряд психологических моделей их объяснения и способов коррекции. Психолог-консультант должен быть широко осведомлен в различных терапевтических теориях, объяснительных моделях для тех или иных типичных проблем, методах психологического анализа, приемах работы с сопротивлением. Он должен иметь собственный клиентский опыт и опыт наблюдения за терапевтической работой других специалистов. Он должен быть эрудирован в области религии и философии, иметь достаточно выверенное представление об оптимальном психологическом здоровье. Ему необходимо знание основ психиатрии, хотя бы для того, чтобы отличать тяжелые психические заболевания от обычных психологических трудностей. Он не должен браться за лечение психических заболеваний, хотя может консультировать больных по интересующим их вопросам. Если представить психологическое консультирование и психотерапию как некоторые круги на плоскости, то они будут иметь области пересечения и несовпадающие части. Консультативный процесс в ряде случаев плавно перетекает в форму психотерапии, если это необходимо и допустимо. Однако все-таки укажем ряд отличий психологического консультирования от психотерапии. Психотерапия в большей степени ориентирована на работу с клиническими случаями, когда психологическая проблема клиента доросла до масштабов болезни и своей целью видит лечение или коррекцию путем решения проблемы психологическими средствами. Медикаментозное лечение целиком лежит в области медицины. Согласно современной точке зрения, существует психотерапия клиническая и психотерапия психологическая, которая не ставит задачу лечения. Если же говорить о теории и методах этих форм психотерапии, то реально они ничем не отличаются. Однако психологическое консультирование ближе к психологической психотерапии, поскольку ориентировано на работу с так называемыми здоровыми людьми. Консультирование предполагает в основном рациональную работу с сознательным и заинтересованным клиентом. Психотерапия же больше работает с бессознательными и иррациональными сторонами психической жизни индивида. Консультирование в большей степени предполагает советы и решения, исходящие от психолога, просвещение, информирование и разъяснение. Клиент получает профессиональный анализ проблемы, необходимые сведения и рекомендации практических действий, которые необходимы для ее решения. Психотерапия более ориентирована на задачи коррекции. Консультирование чаще, чем психотерапия, использует тестирование, психодиагностику клиента по каким-то стандартным методикам с целью исследования его личности либо тех или иных психических способностей. Психотерапия более длительна. Она делится на долгосрочную – от 100 до 400 сеансов и краткосрочную – от 10 до 30 встреч. Консультирование обычно занимает 1-2 встречи или до 10 встреч. Психотерапия более специализирована. Во-первых, психотерапевт обычно работает в рамках той или иной терапевтической школы. Либо он психоаналитик, либо гештальт-терапевт, либо приверженец гуманистической психотерапии и так далее. Во-вторых, он обычно специализируется в определенной области психологических проблем. Например, он может работать исключительно с алкогольной зависимостью или лечить фобии и так далее. Психолог-консультант чаще работает как сельский доктор, который может столкнуться с самыми разными проблемами и должен суметь правильно сориентироваться в непредвиденных случаях. Поэтому психолог-консультант должен быть сведущ во многих областях психологии, о чем уже говорилось выше, хотя все равно будет работать в своем излюбленном стиле. Также он должен быть начитан в области популярной психологической литературы и уметь изъясняться простым и доходчивым языком. Богатый жизненный опыт и эрудиция, проницательность и эмпатия, уверенность и обаяние личности – важнейшие составляющие успеха психолога. Сходств между консультированием и психотерапией гораздо больше, чем различий. Мы уже отмечали, что консультирование зачастую перерастает в психотерапию. Даже при небольшом количестве встреч, от 1 до 10, психологу порой удается добиться решения серьезной проблемы, коррекции и даже того, что называется исцелением. Клиент, конечно, хочет не только разобраться в каком-то вопросе, но и избавиться от мучающих его симптомов. Тем более, если это наш российский клиент, не обремененный избытком средств и времени, ждущий от психолога, как от врача, быстрого диагноза и решения. Поэтому на практике консультант работает не только как просветитель, не только разъясняет, но и корректирует. Теория и техники воздействия одинаковы как при консультировании, так и при терапии. Поэтому границы между этими областями психологической практики весьма условны. Психолог-консультант учится на психотерапевтической литературе, проходит практическое обучение в психотерапевтических группах и так далее. В связи со сказанным, мы будем в дальнейшем пользоваться терминами «психолог-консультант», «психолог», «психотерапевт», а для краткости просто «терапевт» как эквивалентными. Аналогично, термины «психологическое консультирование» и «терапия» будут употребляться как тождественные. Если обращающийся к психологу индивид считает, что его болезнь или проблема не зависит от него самого, а создается нарушениями в работе мозга или другими неподвластными ему факторами, то его следует направить в клинику. Где проходит граница между здоровьем и болезнью, неизвестно в точности никому. Болезнью традиционно считается такое нарушение функции психики, которое не зависит от самого индивида. Однако психологи убеждены, что так называемые болезни являются на самом деле некоторыми эмоциональными проблемами, которые больной не умеет или не хочет решать, но в принципе решить может. Если же человек понимает, что его проблема определяется причинами, коренящимися в его собственной психике, которыми он может управлять, то в зависимости от тяжести этой проблемы с ним может быть проведена либо консультативная, либо психотерапевтическая работа разного уровня. Эта книга посвящена не разбору терапевтических теорий и методов, а тому, как, используя знания, почерпнутые из психотерапии, эффективно проводить психологическое консультирование. Поэтому тех психологов, которые не знакомы с теорией и практикой психотерапии, мы еще раз настоятельно отправляем к соответствующей литературе, тренингам, мастер-классам и так далее. Контрольные вопросы. Первый. Какие области психологического консультирования вам известны? Второй. Какими признаками отличаются психологическое консультирование от психотерапии? Третий. Каких тем касается современная литература, посвященная психологическому консультированию? Четвертый. Что общего между психологическим консультированием и психотерапией? Пятый. Какого рода клиенты могут проходить психологическое консультирование, а какие нет? Глава 2. Человек-субъект и человек-объект. Поскольку в психологическом консультировании клиент рассматривается как субъект своих психологических проблем, своего мышления, своих чувств, то следует подробнее остановиться на этом понятии в контексте психотерапевтических задач. Человек может быть и субъектом, и объектом, причем одновременно и тем, и другим. Все зависит от той роли, которую он играет в определенном взаимодействии. Например, когда он самостоятельно решает, пойти ему к зубному врачу или нет, то он субъект. Но в зубоврачебном кабинете он объект лечения, несмотря на то, что испытывает при этом очень сильные субъективные переживания. Это не меняет его объективной роли в контексте манипуляции врача. Нельзя говорить, что быть субъектом всегда хорошо, а объектом всегда плохо. Все зависит от контекста. Когда мы добровольно позволяем зубному врачу лечить нам зубы или водителю вести нас в машине, то ничего в этом плохого нет. Плохо, когда человек находится в положении объекта против своей воли. Если он, например, ограничен внешними обстоятельствами или не может решить своей психологической проблемы, пребывает в состоянии психологического тупика. Задача психотерапевта – освободить человека от рабской зависимости, сделать его в большей степени субъектом в контексте травмирующей ситуации, что позволит ему найти адекватное решение. Психологическая проблема или тупик ограничивает проявление личности как субъекта. Человек не способен действовать свободно, то есть субъектно, даже если знает, как надо действовать. Заметим, что мы говорим о субъектности как способности быть субъектом, в отличие от субъективности, подчеркивающей субъективный, то есть индивидуальный подход восприятия и мышления и так далее. Здесь уместна аналогия с живой бабочкой, посаженной на иголку. Бабочка везде свободна и вполне жизнеспособна, кроме одной точки, в которой она проколота и прикреплена к бумаге. Из-за точки, где она не может преодолеть свои объектности, как ни старается махать крылышками, страдает вся ее жизнедеятельность. Задача состоит в том, чтобы вынуть иголку, вернуть утраченную субъектность, и бабочка улетит. Наверное, первым, кто поставил в психотерапии проблему клиента как субъекта и создал клиентоцентрическую терапию, был один из родоначальников гуманистической психотерапии Карл Роджерс. Главное, что он постулировал, это наличие в человеке-субъекте собственных внутренних сил здоровья и саморазвития. Мы разделяем его гуманистическую позицию и считаем, что психологическое консультирование должно освобождать человека-субъекта, опираясь на его собственные ресурсы и возможности. Для дальнейшего изложения необходимо расширить теоретическое понимание человека как субъекта в его противопоставлении человеку-объекту. уже было сказано, что индивид может переходить из одного состояния в другое. Но в ряде случаев его состояние устойчиво фиксировано в позиции объекта, а освобождение может прийти только при использовании ресурсов позиции человека-субъекта. Укажем следующие 6 отличий человека в позиции субъекта от человека в позиции объекта, что существенно прояснит суть консультативной работы. Первое. Субъект автономен. Это отражается в 3 основных видах действий. А. Инициативе, то есть в спонтанных, самостоятельных начинаниях, предложениях и так далее. Б. Принятие решений, в частности, выборе из ряда альтернатив. В. Самореализации, то есть самостоятельных действий по воплощению в жизнь своих решений и намерений. Человек в состоянии объекта, напротив, не свободен в своих действиях. Его поведение детерминировано, он предсказуем, потому что лишен спонтанности, находится в жесткой зависимости от чего-либо. Вместо проявления инициативы он находится в состоянии вечного ожидания чего-то, например, инструкций и указаний начальства, советов друга, второго пришествия, чуда и так далее. Вместо принятия решения он проявляет амбивалентность, желание перенести ответственность за принятие решения на кого-то другого, сам не знает, чего хочет, принимает решение и тут же передумывает и так далее. Вместо самореализации он демонстрирует исполнительское поведение, легко подчиняется обстоятельствам или чужому влиянию, действует порой автоматически и даже во вред самому себе. Второе. Субъект аутентичен, то есть является самим собой, а не кем-то другим, и принимает решения, опираясь на собственное понимание ситуации, своих интересов, последствий своих действий. Он хорошо осознает свои чувства, даже если они носят негативный характер, и не обманывает себя. Он искренен, и то, что он говорит и делает, не расходится с содержанием его внутреннего мира, убеждениями, чувствами и так далее. В состоянии объекта внутренний мир человека как бы остается вне игры, и если такое состояние начинает доминировать в жизни индивида, постепенно деградирует. Объектное состояние мешает пониманию мотивов собственного поведения и собственных чувств. Происходит разъединение сознания и реального поведения. Между ними возникает конфликт. Человек действует вопреки своим внутренним целям, идет против собственной совести и так далее. Или он живет наподобие биоробота, следуя раз и навсегда утвержденным правилам и программам, даже не задумываясь об их адекватности или соответствии реальности. Третье. Субъект самотрансформируется. Он может сформировать в самом себе какие-то новые качества, изменить свое поведение, может быть спонтанным и открытым к новому качеству, новому опыту. В состоянии объекта человек, наоборот, не способен измениться по отношению к некоторой проблемной ситуации. Его поведение стереотипно. Он не воспринимает новое, если оно противоречит сложившимся формам поведения или устоявшимся представлениям. Например, человек уверяет всех, что ему нужно бросить курить, при этом ничего не делает, чтобы действительно бросить. Зато он может четко объяснить каждому желающему ему помочь, почему любой предлагаемый способ отвыкания от курения ему не подойдет. В то же время в других отношениях он сохраняет свою субъективность и способен меняться. Но в отношении курения остается как бы парализованным, неподвижным или ходит по заколдованному кругу. Четвертое. Субъект развивается, то есть способен к самосовершенствованию, личностному росту. Это значит, что сегодня он может справляться с задачами более сложными, чем решал вчера, а завтра он будет решать еще более сложные проблемы, которые сегодня ему еще не по силам. Это относится и к интеллектуальным, и к творческим способностям, и к личностному развитию человека. Последнее особенно важно для психотерапии, потому что личность на пути своего развития постоянно сталкивается с все более сложными нравственно-эмоциональными проблемами и, решая их, самосовершенствуется. Человек, завязший в тупике, в какой-то степени теряет свою способность к личностному росту и тем самым уподобляется объекту, который не развивается. В этом случае он реализует репродуктивные, а не творческие, продуктивные схемы поведения. Он может быть способен к изменениям, но часто для решения проблемы необходимо как бы вырасти над самим собой, а не использовать все новые способы одного и того же типа. То есть необходимо выйти на новый уровень личностного роста. Пятое. Субъект в своих сегодняшних действиях и решениях исходит из некоторого представления о своем будущем, строит некоторую личностную перспективу.